Татьяна Устинова. «Гений пустого места». Роман. Москва. Эксмо. 2006 год. В одну ночь Митя Хохлов лишился старого друга Кузи и 100 тысяч долларов. Вот такое совпадение. Или нет. Жили-были четыре друга. Учились в одном вузе, поначалу работали в одном научно-исследовательском институте, но потом двое из них стали бизнесменами, а Кузьмин и Пилюгин остались в науке. Кузя был нелепый, вечно всем недовольный неудачник, когда-то подававший большие надежды. Правда, в последнее время он утверждал, что скоро разбогатеет, и даже сделал предложение руки и сердца их общей подруге Арине, и тут его убили во дворе дома Пилюгина. Если он погиб из-за денег, откуда они взялись у простого ученого, и кто мог знать о них? Только кто-то близкий. Мите Хохлову жизненно необходимо установить, кто убийца и кто вор. Пусть сопутствуют вам всегда теплые слова в холодный вечер, полная луна в темную ночь и дорога с холма к порогу вашего дома. Ирландский тост. И еще она сказала, чтобы он отправлялся к своей мамочке или куда угодно. И Хохлов поехал к Лавровскому. Нехать же в самом деле к родителям. Метель мела, дворники не справлялись. Хохлов ехал медленно, время от времени тер рукой запотевшее стекло и растравлял свои раны. Давно нужно было все это дело закончить. 100 раз говорил себе, что уже пора. Но у него все никак мужества не хватало. И вот до чего дошло. Они стали ссориться так, что она его выгоняет. «Какой ты мужик! Тряпка ты и больше ничего! Вот и езжает теперь к Лавровскому. А там еще неизвестно, как примут». «Да и что значит «примут»?» «Принять-то, конечно, примут. Но не станешь же там жить целую неделю с чужими чадами и домочадцами, когда уже можно помириться с Галчонком и вернуться домой». Давно нужно было все это дело закончить. Ох, давно! По большому счету, лучше бы и не начинать. Тут Хохлов засмеялся, перестал тереть стекло, прицелился, чтобы не угодить под КамАЗ, и повернул налево, в переулке. Впрочем, в их городе все, что не центральная улица, бывшая Ленина, а теперь имени Жуковского, это переулки. До Москвы рукой подать. Если до Кольцевой, то всего выходит километров 12, а вокруг провинциальная глушь. И близость столицы ощущается только по красному мареву, которое колышется на горизонте в той стороне, где мегаполис ворочается и ревет в своем ложе, как будто там непрерывно горит невиданное северное сияние. Повернув, Хохлов перестал видеть сияние. Теперь перед ним лежала тихая, спящая в сугробах улочка, с двух сторон обсаженная липами и застроенная хрущевскими пятиэтажками. Где дом-то? То ли этот, то ли вон тот, рядом с помойкой. Вечно он путает и никак не может запомнить. Впрочем, это и не мудрено, если все вокруг одинаковое, и липы, и дома, и помойки, а фонарь, сколько себя помнил Хохлов, всегда горел только один, на углу, возле школы. Он и по сей день там горит, освещает въезд во двор и несколько торчащих из снега прутиков акации. Эти прутики когда-то во втором классе они ломали, привязывали на них бумажные цветы и маршировали с ними на первомайскую демонстрацию. Тогда так принято было, на 7 ноября, день пролетарской революции, прикалывать к драповому пальтецу красный бант, а на 1 мая, день пролетарской солидарности трудящихся, навязывать на голые ветки бумажные цветы. Все считали, что это очень красиво. И Хохлов тоже так считал. И вообще ему нравилось ходить на демонстрации, кричать «Ура!» и размахивать цветами. Так дом-то какой, черт бы его взял! Тут ему пришла в голову гениальная мысль, что хорошо бы позвонить, прежде чем ехать ночевать к старинному другу, обремененному супругой и потомством, а заодно и спросить номер дома. Но Хохлов, продолжая в машине полемизировать с Галчонком, как-то позабыл о таком простом решении. Он приткнулся под фонарем, выудил из кармана нагретый мобильный телефон, ошибаясь, потыкал толстым от перчатки пальцем в кнопки, все равно не попал, сдернул перчатку зубами и нажал нужную кнопку.
«Алло! Див, это я, Фофлов!»
«Алло!» — с недоумением переспросил Лавровский. Хохлов выплюнул перчатку и сказал, что он поссорился с Галчонком, а теперь еще и Димкин дом потерял. И где он, этот самый дом, чтоб ему пусто было?
«Хохлов, это ты, что ли?»
«Нет», — мрачно сказал тот, — «нифига не я».
«А чего ты звонишь по ночам?»
«По каким еще ночам? Время 8:30 только».
«Да ты что?» — поразился Лавровский. «А я думал, что уже...» И он вдруг откровенно зевнул в трубку.
«Говори быстро номер дома», — приказал Хохлов. «Долго я еще тут буду стоять?»
8,
с некоторой заминкой ответил Лавровский. Но Хохлов был не настолько деликатен, чтобы заминки его смущали.
«Квартира 45. А где ты стоишь?»
«Возле школы», — буркнул Хохлов. «Давай чайник ставь, я уже поворачиваю». И он сунул телефон в карман. Еще немного поскреб стекло, которое совсем запотело от его разговора и дыхания, и повернул во двор. «Нет, нужно менять машину. Менять, менять, и никаких гвоздей. Завтра же поедет в салон и выберет себе...»
«Выберет... так, значит, завтра он поедет и выберет...»
Приткнуться было некуда. Снегом завалило весь двор. И машины стояли в один ряд. А какой-то удалец свою почти что на березу взгромоздил. Хохлов остановился и огляделся. «И куда теперь?» «Завтра же он поедет в салон и выберет себе трактор!»
«А что, милое дело на тракторе кататься!»
«Раз уж национальная зимняя одежда у нас шапка с ушами и тулуп с валенками, значит, национальной зимней машиной у нас должен быть трактор!» Пришлось встать возле самой помойки. Завтра с утра сюда потянутся пенсионеры с ведрами и будут его ругательски ругать, потому что прямой доступ к такому замечательному месту практически перекрыт, а еще с рассветом на помойку слетятся голуби, божьи птички. Голуби изгадят всю машину, кляксы помета замерзнут и впечатаются в краску, и не отмыть их будет, не оттереть, и придется Хохлову с голубиными метками ездить». Впрочем, недолго, ибо завтра он купит трактор и будет ездить на нем. Хохлов выбрался из машины как раз в ту сторону, где в рядок стояли ящики, и сразу же почувствовал непередаваемый запах, который не мог заглушить даже ядреный русский мороз. Тут телефон у него зазвонил, и он подумал, что вдруг это Галчонок одумалось, и можно теперь поехать домой переночевать, а к Лавровскому не переться. Звонила мать.
«Митя?»
«Вася», — представился матери Хохлов.
«Мить, ты где? Я домой звонила, а там никто трубку не берет».
«Галчонок страдает и не отвечает на звонки», — понял Хохлов.
«А я к Димке поехал, мам. Нам поговорить нужно».
«К Лавровскому?» Хохлов промолчал. Он терпеть не мог, когда ему задавали такие вопросы. Все ему казалось, что таится в них ущемление его свободы и вообще поражение в правах. Ну какая разница, к какому именно Диме он поехал? Матери до этого что за дело? Ее сыночку 40 лет скоро, а она все спрашивает, все выясняет, все беспокойство проявляет. Зачем? Зачем? Сидела бы перед телевизором, смотрела бы телеканал СТС, пила бы свой смородиновый чай, да перекликалась с отцом, который в последнее время стал глуховат. Отличная жизнь!
«Мить, «А когда ты вернешься?»
«Куда вернусь?» Ему вдруг показалось, что мать знает о его ссоре с Галчонком. И он насторожился.
«Ну, домой-то когда поедешь?»
«А что такое?»
«Да не ездил бы ты по ночам!» Сердцем выговорила мать. «Сам знаешь, какая нынче обстановка!»
«Какая обстановка, мама?»
«Криминогенная», — твердо сказала она. «А криминогенная обстановка очень опасная».
«Все будет хорошо», — уверил ее нежный сын. «И не приставай ко мне, мама!»
Она вздохнула. Когда она задавала дурацкие, с его точки зрения, вопросы, он раздражался до невозможности. А когда она вздыхала, он чувствовал себя скотиной и раздражался еще больше. «Мам, пока!» — скороговоркой произнес Хохлов. «Отцу передавай привет и скажи, чтобы он сам подфарники не ставил. Я завтра пришлю кого-нибудь, и машину отвезут на сервис».
«Какой еще сервис, Митя? Это же очень дорого! Папа отлично сам поставит в гараже».
«Мама, я знаю, как он поставит. Сделает на соплях. А потом все равно придется в сервис ехать».
«Митенька, он машину водит уже 50 лет, и я думаю, он знает...»
«Мам, короче, все. Завтра у него машину заберут, и завтра же вернут, поняла?»
«Поняла», — ответила мать тихо. «Все поняла».
Хохлов перелез через сугробы на более или менее расчищенную дорожку и зашагал к подъезду. «Неужели в таком возрасте я буду на них похож?» «Да быть того не может! Неужели я тоже не буду слушать разумных советов? Все стану переиначивать по-своему, отказываться от того, чтобы мои дети решали за меня все проблемы, а я бы тихонечко сидел в углу и пил свой смородиновый чай. Неужели я тоже буду таким упрямым и перестану понимать жизнь, и меня придется все время тащить в светлое будущее, как мула на веревке, а я превращусь в ретрограда и старую перешницу? Не может, не может такого быть. И чего им не хватает?»
«Всего им хватает, и ничего не нужно. Сын обо всем заботится, и решать ничего не приходится. Сын давно уже все порешал, и затруднений никаких у них быть не может, потому что он, Хохлов, давно уже ликвидировал все затруднения в их жизни».
Вот так примерно думал 38-летний Дмитрий Хохлов, оскальзываясь на ледяной дорожке, которую экономный дворник лишь слегка поперчил песочком. И невдомек ему было, что все вопросы, которые он себе задает, давно уж заданы, и ответа на них нет, и быть не может. И великий русский писатель Тургенев даже книжку на сей счет придумал и назвал ее «Отцы и дети». Хохлов уже потянул на себя скрипучую подъездную дверь, когда телефон у него снова зазвонил. Не иначе отец с разъяснениями, что на сервис он никогда в жизни не поедет, а будет сам в гараже на морозе ковырять свою машину. И вообще, врагу не сдается наш гордый варяг. Звонила Арина.
«Ты чего?» — не поздоровавшись, спросил Хохлов и придержал дверь, чтобы она не стукнула его по лбу.
«Привет, Мить!»
«Здорово!»
На том конце тихонько вздохнули, но он услышал.
«Ну что?»
«Да ничего особенного», — сказала Арина с досадой. «Кузя решил на мне жениться. Представляешь?»
«Как?» — поразился Хохлов.
«Как-как? Обыкновенно. Как люди женятся».
«Кузя решил на тебе жениться?» — переспросил Хохлов, будто не веря себе, и захохотал.
«Мить, ты хочешь, чтобы я обиделась?»
«Ничего ты не обидишься», — уверил ее он. «Ерунда какая! А Кузя что, предложение сделал?»
«Представь себе, сделал».
«Ну, он же говорил, что после Катьки заразы ни на ком больше никогда не женится».
«Это он раньше так говорил, А теперь говорит, что... Ну, короче, он просит меня выйти за него замуж.
А ты что?
Она опять вздохнула. А я не знаю. Вот тебе звоню, чтобы посоветоваться.
Да чего советоваться? Грубо сказал Хохлов. Ну, если хочешь, выходи за него замуж, да и все.
Подумаешь, бином Ньютона.
Да я сама не знаю, хочу я или нет.
«Ариш», сменив грубый тон на проникновенный, произнес Хохлов. «Ну, мы же все знаем, что он сумасшедший. Ну, хочешь замуж, выходи, но чтобы никаких иллюзий, поняла?»
«Каких иллюзий, Митя?»
«А никаких. Выбрала психа, значит, будет у тебя муж-псих. Все равно ты его никогда не перевоспитаешь и нормальным не сделаешь». Превратишь свою квартиру в дурдом и будешь в нем жить со своим мужем-психом. Вот так. И никаких иллюзий.
Тут она вдруг заплакала, и Хохлов совершенно не понял, из-за чего.
Ничего такого он ведь не сказал.
«Все вы, мужики, сволочи и придурки!» — всхлипывала она.
«Да, это понятно», — подтвердил Хохлов, и она положила трубку. «Ничего, до завтра авось замуж еще не выйдет, а с утра он ей перезвонит, и они все обсудят».
«Кузя сделал ей предложение. Поди ж ты!»
Поднимаясь по лестнице, где третья ступень была отколота, а последняя торчала вверх, как неправильно выросший зуб первоклассника, Хохлов даже головой покрутил.
«Эх, как его разобрало, а? Кузю-то!»
Впрочем, удивляться нечему. Катька, зараза, бросила его уже лет 8 назад. Но жизнь идет, нужно как-то устраиваться. Так почему бы и не жениться ему на Арине Родиной? Никакая новая женщина за него уж наверняка не пойдет. А Аришка своя и замуж никогда не ходила. Самая подходящая для него партия. Рассуждая таким образом, Хохлов довел себя прямо-таки до белого коленя. И когда Лавровский открыл дверь, уже пребывал в состоянии быка, который роет копытом землю и готов боднуть первого, кто попадется ему на рога. Хоть своего собрата-быка, хоть матадора, хоть забор. Лавровский на пути был первым.
«А ты чего, спать, что ли, в 7:30 ложишься, как в голландском городе бюргеров?»
«Мить, ты чего?»
«И двор ни хрена не чищен. Или у жильцов денег не хватает дворника нанять?»
«Митя,
если не хватает, так я могу судить. Только на дворника и по карманам не тырить. Машину некуда поставить, твою мать!»
«Дмитрий!» — громко перебила его излияние жена Лавровского Света, появляясь в тесной прихожей. «Я прошу тебя не выражаться. У нас дети».
«Ах, пардон, пардон!» — вскричал Хохлов. «Прощение просим. Не доглядел. Ошибся. Больше не повторится».
«Митька», — миролюбиво сказал Лавровский, — «ну чего ты ерепенишься? Поругался со своей. И ладно, мы-то ни в чем не виноваты».
Виноваты были все. И Лавровские с их детьми, и родители с их машиной, и Арина с Кузей.
«Ты останешься ночевать?» — спросила Света.
Голос был недовольный.
«Это тоже понятно.
Кому охота суетиться, организовывать спальное место, до 6:30 прислушиваться к кухонным разговорам и звону стаканов, до 7:30 старательно зажмуривать глаза, когда гость лезет через большую комнату, где спят хозяева, в туалет, а утром встать помятый, не выспавшийся, разбитый, быстренько ликвидировать на тесной кухне последствия возлияний, быстренько собрать детей в школу, сушить одежду муженьку, который сидит на краю тахтюшки в трусах, таращит мутные глаза и невыносимо воняет перегаром. Да и неизвестно, насколько гость прибыл, может, на 3 дня, а может, на неделю. По молодости бывало и так, что они по месяцам друг у друга ночевали, когда ссорились с женами и начинали
жизнь заново.
«Светит», — провозгласил Хохлов. «Я все понимаю, но деваться тебе некуда. Твой муж работает на меня, и поэтому я тиран и самодур, и с подчиненными веду себя, как хочу. Сегодня я изволю у тебя ночевать, и ничего ты с этим поделать не можешь».
«Какой я тебе подчиненный?» — себе под нос пробормотал Лавровский.
У него была особенная гордость, и этой гордости трудно было смириться с тем, что Хохлов платит ему деньги. Вот трудно, и все тут.
«Наш Кузя сделал Арине Родионовне предложение», — сказал Хохлов, нагнулся и стал искать тапки под обувной полкой. Вытащил серые от пыли и не стал надевать.
«Да ты что!» — изумилась повеселевшая Света.
«Ну, отлично. Они хорошая пара, и, в конце концов, ей замуж давно пора».
Тут Лавровский и Хохлов одновременно вскрикнули. «Но разное!» — Лавровский укоризненно вскрикнул.
«Света! А Хохлов? Ну, не за Кузю же!»
Света же, напротив, ответила обоим сразу.
«А что, Света?
И почему не за Кузю?»
«Ну, если разобраться, он ведь совершенно нормальный мужик, очень даже хороший».
И она отправилась на кухню.
«И если очень приглядеться, он отличный пацан», — блеснул Хохлов знаниями русской поп-культуры. «Жениха хотела, вот и залетела. Лай-лай-лай-лай!»
Света моментально вернулась из кухни. Вид у нее был совершенно счастливый.
«Залетела? Арина залетела от Кузи?»
«Это песня», — объяснил Хохлов.
«Я пою. Ты что, не слышишь? Лай-лай-лай-лай-лай-лай!»
«Не залетел?» — переспросила разочарованная Света. По хохловскому лицу она поняла, что ее надежды не сбылись, и вернулась обратно на кухню.
«А откуда ты узнал?» — шепотом спросил Лавровский.
«Ну, что Кузя предложение сделал?»
«От Родионовны? Откуда же еще?»
Памятуя о няне великого поэта Пушкина, свою подругу Арину Родину они звали, разумеется, Ариной Родионовной. Звали так уже лет, 18. И все это время сия шутка их смешила.
«Он мне тоже звонил», — сообщил Лавровский.
«Он — это кто?» — уточнил Хохлов.
«Тебе тоже звонил?»
«Арина,
наш девочка звонил тебе?»
«Кузя звонил с полчаса назад. Говорил загадками, наверное, из-за того, что жениться собрался».
Хохлов сел на диван.
За тонкой дверкой из крашеной подмаренной дуб фанеры раздавались голоса. Девочка верещала: «Отдай!» А мальчик монотонно повторял: «Не отдам, не ной!» На кухне Света гремела посудой, и слышимость была такая, как будто она накрывала стол прямо тут, на диване. Вот интересно, можно накрывать стол на диване? Лавровский походил по комнате, зачем-то выглянул в окно, поправил занавеску, вернулся и примостился рядом с Хохловым.
«А откуда у него могут быть деньги, а?»
— спросил он, и беспокойство, самое настоящее, словно выпавший снег, вдруг покрыло все его лицо и даже длинный нос.
«Или он гранты какие-то добыл?»
«Кто добыл гранты?» — спросил Хохлов и зевнул.
«Я имею в виду Кузю».
«Да какие у него гранты, Дим? Ты же знаешь, чтобы гранты были, нужно на конференции ездить, в научных журналах печататься, умные речи произносить, с нужными людьми сходиться. А Кузя сидит всю жизнь на одной теме, да все толкует про то, что кооператоры Родину продали. А раньше толковал, что коммунисты ее продали. Ты чего, забыл?»
«Да я помню», — согласился Лавровский. «Но тогда откуда у него деньги?»
«Какие деньги? Полтинник к зарплате прибавили». Госдума приняла закон о поддержке молодых дарований вместе с поправкой, что отныне молодым дарованием считается каждый научный работник младше 85.
«Ты не ори», — попросил Лавровский и показал головой на кухонную дверь, за которой орудовала Света. «Ты же знаешь, как она болезненно относится».
Света Лавровская очень переживала из-за того, что ее муж не выбился в олигархи или, на худой конец, в управляющие небольшой нефтяной или алмазно-добывающей компании.
«А чего ты пристал?» — покорно зашептал Хохлов. «Какие у Кузи деньги? Откуда?»
«Да я и сам не знаю», — признался Лавровский.
«Он мне сегодня 40 минут мозги парил, что у него теперь будет много денег. Может, он на Аринина рассчитывает?»
«Приваловские миллионы», — провозгласил Хохлов, позабыв о конспирации. «Миллионер женится на миллионерше, и состояния объединяются».
Света выглянула из кухни. «Какие миллионы? Вы о чем?»
Лавровский отвернулся. «Я, — сказал Хохлов, — я никак не могу сосчитать свои миллионы. Что-то много их стало, беда прямо».
«Вот-вот», — согласилась Света и скорбно поджала губы. «Некоторые зарабатывают, а мой муж только на посылках бегает».
«Светик».
«Да ладно тебе! Вон Хохлов, как устроился. Сам себе хозяин и наниматель, и начальник. А ты? Ведь какие надежды подавал! Какие надежды!»
Хохлов уже был не рад, что затеял этот разговор. Не рад, что упомянул дурацкие и приваловские миллионы. Не рад, что приехал и бросил на помойке машину. А еще ведь придется здесь ночевать.
Может, к матери поехать? Или к Родионовне? Небось, примет, не выгонит же.
В конце концов, он в кресле кровати может спать, а она на диване или на раскладушке, на кухне. Пожалуй, это мысль.
За псевдодеревянной дверкой послышался звук плюхи. Потом была некоторая пауза, а после нее трубный рев.
«Мама! Мама!»
И еще голос несколько встревоженный.
«А я сколько раз тебе говорил, не лезь! Сколько я раз говорил, а ты все лезешь и лезешь!»
Растрепанная девочка в фиолетовой юбочке и спущенных колготках вылетела из детской, как шикарно называлась в этой семье, боковая комнатушка и пролетела мимо Хохлова с Лавровским.
«Мама, Владик дерется, он меня ударил!»
«А я сколько раз тебе говорила, чтобы ты к нему не лезла!»
«А я и не лезла!»
«За что же тогда он тебя ударил?»
«Я поиграть хочу, а он мне не дает!»
«Владик!» — закричала из кухни Света. «Владик, пойди сюда немедленно!»
«Ну чего, чего надо? Сказал, не дам, значит, не дам. И вообще, это мой компьютер!»
«Владик, вы должны играть вместе!»
«А зачем тогда мне компьютер купили? Зачем, а? Чтобы она играла! Это мой комп!» И я на нем играю, когда хочу, а ей не дам.
«Я его выброшу, этот ваш комп!» — загремел Лавровский и поднялся с дивана. Хохлов потер лицо.
«Это что за война на ночь, глядя? Всем немедленно спать!»
«Да что я, малолетка, что ли, чтобы спать в 9? Вот она пусть и ложится, а я не буду».
«Дети, вы должны играть вместе!»
«Я не хочу с ним играть, он дерется!»
«А что ты лезешь? Что она лезет, пап?»
«Здравствуйте, дети!» — громко сказал Хохлов, которому надоел концерт. «Я пришел к вам в гости!»
Девочка моментально повернулась к ним спиной, а Владик буркнул: «Здрасте!»
«Клара, — строго сказала Света, — немедленно поздоровайся с дядей Митей, как следует».
«Не хочу!»
«Клара!» «Свет, отстань от нее! — попросил Хохлов. Ему было все равно, поздоровалась с ним Клара или нет.
Угораздило же Кузю свататься к Родионовне. На 17-м году знакомства.
Впрочем, Родионовна еще молодая, младше их всех лет на 5, ну, может, на 4. Вот теперь они поженятся, и будет еще одна счастливая пара, вроде Лавровских. Кузя станет тянуть лямку, а она его пилить за то, что плохо тянет, или тянет не в ту сторону. Впрочем, не будет Кузя ничего тянуть. Он привык жить так, как ему нравится. И Катька, зараза, когда-то сказала, что развелась с ним не потому, что он не может быть хорошим отцом и мужем, а потому, что он не хочет. А это слишком обидно. Если Кузя станет обижать Арину Родину, он, Хохлов, собственноручно набьет ему физиономию. И что от этого изменится? Ничего не изменится. Ровным счетом. Это тоже очень обидно. «Чай готов», — провозгласила Света. «Митя, тебе черный или зеленый?» Хохлов хотел есть. И, следовательно, не хотел ни черного, ни зеленого чая. Но делать было нечего, и он сказал, что хочет черного. На тесной кухоньке было не уместиться, да еще вместе с гостем. А накрыто было именно там. И некоторое время все переезжали в большую комнату, двигали стол, освобождали его от газет, телефонных счетов и случайных бумажек, под которыми вдруг обнаружился журнал «Женская прелесть». Хохлов, знавший по опыту, что чай дадут еще не скоро, углубился в прелесть и вычитал там, что звезда экрана Елена Прошкина каждое утро купается в своем личном бассейне, гуляет босиком по своему личному саду, даже когда он засыпан снегом, ест только французскую говядину, которую специально для нее выращивают в Нормандии, и присылают специальным самолетом почти парную, и запивает ее только итальянским вином, которое специально для звезды доставляют из Италии тоже специальным самолетом, чтобы вино не взбалтывалось и не выпадало в осадок. «Ишь ты!» — удивился Хохлов. Ему казалось, что в здравом уме и твердой памяти никак невозможно проделывать такие штуки, какие проделывала Елена Прошкина, а потому он был уверен, что все написанное — вранье от первого до последнего слова. Просто в Отечестве в наше время стало модно быть звездой по западному образцу. Что там у нас дано в образце? Ну, вот это самое вино из Бургундии, виски из Шотландии, личный бассейн, личный самолет, личный замок на берегу Луары или, ладно уж, в Монако. Какой-нибудь смутный и трудно формулируемый порок, например, страсть к шубам из меха шимпанзе или разведение плотоядных цветов. Экзотическое увлечение, что-то вроде прыжков с парашютом или полетов на параплане, но непременно с горы Монблан. Ну, еще повенчаться в православной церкви Иерусалима или принять католичество, и тогда уж в соборе святого Петра в Риме. «Так, что там еще? Ну, подружиться с Пьером Карденом, разумеется, чтоб как Майя Плисецкая. Можно еще с этими двумя, как же их, с Дольче и Габбаной, и заказывать у них наряды, такие, чтобы на спине бриллиантами была выложена надпись русскими буквами «Герман плюс Роза». В том случае, если звезду зовут Розой или Германом. Ну и еще парк раритетных автомобилей, пары эскизов Ван Гога на даче, а между Ван Гогами фотографии самой звезды в вечернем туалете с Джорджем Бушем под ручку. 600-е, рублевка и добротные английские костюмы давно устарели, что вы, ей-богу! А может, ну его, этот чай? Позвонить Родионовне, да и ехать прямо к ней. Авось приютит, не выгонит? Да, если там Кузя...
Ну, на правах жениха. Тогда придется к Галчонку возвращаться. Да и наплевать. Все лучше, чем здесь. О чем он думал, когда поехал к Лавровскому?
Клара, давай сахар. Владик, а ты подай дяде Мише чашку.
Дети, прекратите!
Мам, она на меня плюнула.
Вот сколько раз я просила его не покупать детям компьютер, в сердцах сказала Света. Сколько раз? Нет, он все-таки купил и приволок. И теперь из-за этого у нас сплошные ссоры и драки.
За детьми смотреть надо.
Вот и смотрел бы. Чего ж не смотришь?
Свет, я на работу хожу.
И я хожу. Все люди ходят на работу. И что в этом такого?
Мить, ну вот ты подумай. Сколько он денег угрохал на компьютер?
Почти штуку. Приволок. И теперь они по очереди сидят и стреляют. Ну, ничегошеньки больше не делают. И ничегошеньки их не интересует. Дала книжку прочитать. Так Владик ее бросил. Дала другую. Так он и ту бросил.
«Поздно сейчас давать», — философски заметил Хохлов. «Надо было давать, когда они еще читать не умели. Авось потихонечку и привыкли бы. А сейчас зачем она им, книжка-то? По башке друг друга лупить, а больше и незачем».
«Вот-вот», — согласилась Света, не уловив никакого подвоха. «И лупят, представляешь? А в школе мне говорят, что он в классе самый безграмотный. Клара, неси сахар. Владик, подай дяде Мите чашку. Дим, а тебе особое приглашение нужно?»
Хохлова всегда интересовало, что это за особое приглашение такое, и никогда он не мог этого понять. Ладно бы, если бы всех зазывали какими-то обыкновенными приглашениями, а одному требовалось особое, но ведь всех приглашают одинаково. Он придвинулся к столу, взял из рук Владика чашку, с которой тот стоял столбом, очевидно, позабыв, кому он должен ее отдать, и пристроил ее на блюдце. «Чай свежий», — объявила Света. «Утром заваривала, перед работой». Хохлов вздохнул, налил себе полчашки заварки и добавил кипятку. Чай вышел холодный и невкусный.
«Мам, я не буду с ним рядом сидеть. Он мне на голову сахар сыплет».
«Клара, пересядь к папе. Все из-за проклятого компьютера».
«Я его в спальню заберу», — пригрозил отец семейства. «И без моего разрешения к нему никто не подойдет».
«Не надо было эту дрянь вообще в дом тащить. И столько денег за него отдал. Лучше бы на отпуск оставил».
«Свет, отстань».
«Да что отстань? У мамы больше года не были, и денег нет, чтобы поехать».
«Да есть у нас деньги, чтобы к твоей маме ехать».
Лавровскому было неудобно, и время от времени он искоса взглядывал на Хохлова, как бы извиняясь. Тот хлебал коричневую жидкость и делал вид, что ничего не замечает.
«Ты мне комп подарил», — встрял сын Владик. «Значит, он мой и есть, и ты права не имеешь забирать его в спальню».
«Если вы будете из-за него драться, заберу, а я тогда из дома убегу».
«Владик, ну что ты болтаешь?
Митя, может, ты поесть хочешь? А я даже не предложила».
«Нет», — испуганно сказал Хохлов, — «не хочу».
Света посмотрела на него, как будто в раздумье.
«А ты чего приехал?» — вдруг спросила она.
— С Галкой поругался.
— Галка села на заборе, — произнес Хохлов, которого весь вечер тянуло на цитаты, — и сказал ребятам: «Боря, просто так».
— Ты бы женился на ней, — посоветовал Лавровский добродушно.
— Жили бы, как все люди, а то, что неделя, так вы в ссоре.
— Не хочу я, как люди, — еще больше перепугался Хохлов. «Что хорошего-то?»
«А бобылем лучше», — мягко сказала Света.
Почему-то, если разговоры заходили о женитьбе, неважно, о какой именно, даже такой несостоятельный, как его женитьба на Галчонке или Кузина на Родионовне,
все друзья и подруги приходили в необыкновенно лирическое состояние. Смотрели добрыми глазами и говорили добрыми голосами. Вот этого Хохлов решительно не понимал. Жить, как все люди, это значит поминутно выражать друг другу неудовольствие, поминутно раздражаться из-за мелочей, поминутно разнимать дерущихся детей и мечтать вырваться хоть на денек на рыбалку или к подруге с ночевкой. Не хотел он такой жизни, не нравилась она ему. «Если хочешь, давай я позвоню, Мить, и вы помиритесь. Но я же все про вас знаю. Вы жить друг без друга не можете и ругаетесь поэтому». Тут Света ни с того ни с сего прислонилась к Лавровскому плечом и даже как будто нежно потерлась. Тот слегка потрепал ее по затылку и отстранился. Ему было неловко, и Хохлов отлично понимал, отчего ему неловко. «Позвонить, Мить?» И она даже приподнялась, чтобы бежать к телефону и мирить Хохлова с его подругой. «Это было интересно, гораздо интереснее, чем разбирать домашние дрязги и накрывать на стол. «Боже, сохрани!» — сказал Хохлов и допил невкусный чай. В животе, куда тот пролился, как-то скорбно засосало, и показалось, что это ветер засвистел. Все-таки Хохлов не ел с самого утра, да и на завтрак ничего вкусного не было. Галчонок ленилась готовить, и Хохлов, как правило, довольствовался невразумительным мусором, состоящим из фруктовых очистков, отходов от обмолота злаковых и изюмной крошки, которая скрипела на зубах, как песок. Мусор продавался за деньги и назывался мюсли. Фу, какое слово противное! Тоже скрипящее на зубах. «Ну, ладно, бойцы», — сказал Хохлов и поднялся. «Вы тут допивайте. Спасибо вам за любовь, за ласку. А я поехал».
«Ты разве ночевать не будешь?» — обрадованно спросила Света.
«Нет, я тебя провожу», — решительно сказал Лавровский.
«И зря ты, Мить, оставался бы».
«Куда ты пойдешь его провожать? 10-й час. Он что, маленький? Не дойдет до своей машины, что ли?»
«Свет, угомонись. Я на 5 минут выйду и вернусь». Она посмотрела на одного, потом на другого и поджала губы.
«У вас какие-то тайны?»
«Нет у нас никаких тайн. Ты лучше детей спать положи, а я через 5 минут приду». Она помолчала и сказала:
«Тогда мусор захвати. У дверей пакет, на кухне пакет. Я еще сейчас из ведра достану».
«Свет, я завтра мусор вынесу».
«Завтра ты на работу уедешь, а я опять все попру сама. Знаю я, как ты завтра вынесешь. Давай, бери пакет и иди».
«Мама, он мне в чай соль насыпал, мама!»
«Дурдом», — сказал Лавровский и пошел на кухню за мусором. Хохлов быстро обувался. «Что ни говори, жениться по любви не может ни один король. Ну вот, например, Лавровский. Женился по безусловной и пламенной любви. Они даже встретились очень романтично, как в кино 70-х, то ли на выставке картин, то ли на симфоническом концерте. Нет, кажется, на выставке, потому что Лавровский всегда очень хорошо рисовал, подавал большие надежды. И в этом отношении тоже. И однажды расписал сказочными картинами стены в студенческой столовой, за что получил повышенный общественный бал от деканата. Они встретились, и случилась у них любовь, как все в том же кино. Светка была похожа на всех тогдашних героинь. Худенькая, большеглазая, стриженная под Мирей Матье. Носила джинсы и водолазки, чудесно пела, чудесно играла на гитаре и смеялась нежным, заразительным смехом. На Лавровского она смотрела снизу вверх, как будто обожала глазами. А внутри ее зрачков горели ласковые золотистые искры. Он покупал ей осенние лохматые астры, и на подольской электричке они ехали в Царицыно,
и гуляли там меж старинных развалин. И она прятала лицо в свои лохматые астры. И когда поднимала голову, отсвет от цветов ложился ей на щеки. По пруду плыл желтый лист. В высоком и холодном небе стояли редкие облака, и вся жизнь еще только начиналась. Хохлов был уверен, что эти-то уж точно сохранят любовь навсегда. Именно такую, как в кино. Этот Царицынский парк словно являлся гарантией того, что все будет хорошо. Жизнь началась и продолжалась, и продолжается до сих пор. Только все изменилось так же непоправимо и однозначно, как непоправимо и однозначно было то, что юность больше никогда не вернется. Надежды не оправдались. Лавровский подвел, и Царицынский парк подвел тоже. Грянула революция, 91-й год пришел и смел все, что было до него. А щенят, только что окончивших институты, таких как Хохлов, Лавровский, Кузя и Димон Пилюгин, четвертый из их студенческой компании, и вовсе не пощадил. Они кинулись в рассыпную, продолжая твердить друг другу, что их дружба навсегда, что уходит Бригантина от причала, что не стоит прогибаться под изменчивый мир, что они сильнее, и они смогут. Ну и на самом деле, по большому-то счету, смогли. Никто из них не умер, не погиб в 93-м у Белого дома, хотя все туда бегали и изо всех сил лезли на рожон. Не спился, не стал законченным наркоманом или бандитом. Все потихоньку гребут и выгребают против течения. Может, кроме Кузи, который всегда жил только в соответствии со своими законами, единственными, которые почитал разумными. Лавровскому оказалось труднее всех, потому что он был художественно одарен, и такой дар не нужен в эпоху перемен, как все привыкли называть то смутное время, в котором жили. После института он некоторое время побывал военным инженером, но натура художника бунтовала против ограничений. Когда все по уставу, да и армия начала разваливаться так стремительно, что никто не успевал подбирать куски и латать дыры. Из армии пришлось уйти, и наступили тяжелые и голодные времена. Лавровский пошел было торговать на биржу. Тогда все ходили на биржу и чем-то там торговали, но немного опоздал. К тому времени, когда он влился в армию, торговцев воздухом, все сливки уже были сняты, поделены и частично проедены, и вложены в малиновые пиджаки, и пригнаны из Германии мерины, вошедшие в моду. Что-то он заработал, конечно, и пиджак себе завел, не малиновый, но зато в полоску, и машину купил, и научился кататься на горных лыжах, и поехал на курорт. Света осталась в Москве. Владик был еще мал. С кем его оставишь? Там, на курорте, Лавровский познакомился с разными отчаянными парнями и длинноволосыми девушками, каких никогда не видел раньше, в прежней жизни. Девушки водили машины, катались на лыжах, курили длинные коричневые пахитоски со странным английским словом на пачке. На отечественный манер оно звучало как «море». С этим самым морем в зубах, шикарные, как картинки из иностранных журналов, с кольцами в ушах и блестками на веках и щеках, они сидели на верандах высокогорных отелей, пили коньяк, хохотали и встряхивали волосами. И в их хохоте и встряхивании было нечто недоступное, порочное и очень притягательное. Лавровского они будоражили, как подростков будоражат эстрадные звезды, отделенные от внешнего мира прочным, словно алмаз стеклом телевизионного экрана. Он стал плохо спать, просыпался в испарине, был разбит, раздавлен и катался из рук вон плохо. «Митька», — сказал он однажды Хохлову, — который тоже тогда потащился с ним на курорт. «Ты понимаешь, Митька?»
«Нет», — ответил прозаический Хохлов, который на прекрасных Адалисок не обращал никакого внимания. И только и делал, что катался, и все время по черным и красным трассам.
«Как же так, Митька? Нам ведь уже скоро по 27 стукнет, а мы не видели никакой жизни. Никакой, ты пойми!»
В глазах у Лавровского была тоска, настоянная на местном французском коньяке и русском комплексе собственной неполноценности.
«Какой жизни мы не видели?» «Ты пойми, Митька!» — продолжал убиваться Лавровский. «Нам даже нечего предложить, чтобы хоть одна из них нас оценила!»
Тут как раз одна из них проходила мимо, и белоснежный лыжный костюм, какого невозможно было достать в Москве, сиял на солнце, и темные очки сияли, и волосы летели по ветру, и лыжи за ней нес какой-то верный паж, писанный рекламный красавец. И тревожный запах ее духов будоражил ноздри, и мозг раздражал, соблазнял.
«Кто нас должен оценить?» — осведомился Хохлов, который прикидывал, съехать еще раз или переключиться на горячий грог и глинтвейн. «Вот эти, что ли?»
И он непочтительно, щетинистым русопятым подбородком указал на нее, ту, что не просто проходила мимо, ту, что нес по волнам волшебный волнующий ветер другой, прекрасной и необыкновенной жизни.
«На них известно, как производить впечатление», — продолжал приземистый Хохлов, нагнулся и стал расстегивать крепление. «И вполне известно, что им можно предложить. Зеленых побольше, желательно несколько кило, и твое дело в шляпе. Некоторое время можно не беспокоиться. Пока зеленые не пойдут на убыль, ты будешь производить на нее самое светлое впечатление. Как дедушка Ленин на молодых коммунистов. А что, ты хочешь попробовать?»
Лавровский ничему не поверил. Ни подбородку, презрительно выпеченному в сторону волшебницы, ни гадким словам, не поверил. И все тут. Он стал рисовать этих красавиц, словно сошедших или нет, вспорхнувших со страниц залетных американских журналов, которые в пору их молодости попадали в 314-ю физическую аудиторию. Их в то время под полой приносил кто-то из студентов, у которого друг был сыном торгпреда или подруга дочкой дипкурьера, что-то в этом роде. Лавровский рисовал их день за днем, осунулся и пожелтел, но снискал к себе внимание со стороны одной из них. Она скучала без своего миллионщика, и Лавровский, эдакий Чайльд Гарольд, привлек ее непостоянный и капризный интерес. Грянул роман. Да еще как грянул! Горные вершины содрогнулись, лавины покатились и накрыли долины. Солнце повернуло вспять, и вместо того, чтобы падать за горы, стало падать вверх, вверх, все время вверх. Света в ее джинсиках с прической под Мирей Матье, большеглазая, любившая песенку про бригантину, что поднимает паруса, была забыта начисто. Забыт был также маленький Владик, и все их заботы стали казаться мелкими и пустяковыми, мещанскими и глупыми по сравнению с той любовью, которая накрыла мужа и отца. Какие там мечты о квартире, пусть однокомнатной, но зато своей. Какая к черту разница, что именно сказал на совещании Петрунька и что ему ответила на это язва Панкратова? Что ему, Лавровскому, может быть за дело до вредной директрисы детского сада, которая вымогала взятку и непременно портьерами для актового зала?
Всепоглощающая вселенская вертеровская страсть продолжалась дней 5. Вот как много! Занудный Хохлов прогнозировал окончание романа через 3 дня и просчитался. Лавровский ничего не замечал. Целые дни он проводил в постели, нежно лаская свою волшебную возлюбленную. Он все пел ей колыбельные песенки, укачивал на руках, баюкал и прижимал к сердцу, которое все время нестерпимо болело от любви. Потом ей на мобильный телефон позвонил ее миллионщик. Она в 2 часа собралась и уехала, как и не было ее. Лавровский, оглушенный свалившейся на него бедой, даже толком не понял, что произошло. Он растерянно усаживал ее в такси и заглядывал в глаза, жалобно, как собака, которую собираются топить. И она, собака, понимает, что вот эта рука, вот эта самая обожаемая, знакомо пахнущая, единственная в мире рука, самая верная и сильная, самая необходимая на свете, сейчас убьет ее. Понимает, что ничего не может поделать, потому что любовь сильнее инстинкта самосохранения. Утонуть можно, а убежать нельзя. Куда побежишь, когда жизнь есть только вблизи этой руки, а все остальное — мученическая мука? «Димасик», — деловито сказала его волшебница, — «счастье и смысл его жизни. Ты смотри в Москве, не вздумай меня искать, или, Боже, тебя сохрани, звонить. Ты же у нас мальчик того романтический. Вавасик тебя тогда убьет. И все, понимаешь? Понимаешь, Димасик?» Лавровский тупо кивнул.
Ну вот и умница, прощебетала чертовщица.
Ты же хороший мальчик, да? Все мальчики любят своих девочек, да? Но когда приходит время, они своим девочкам не мешают, не ищут их, не пристают. Димась, а ты телефончик мой знаешь?
Нет, сказал Лавровский.
Откуда? Ты же мне его не давала.
И не надо, и правильно, что не дала.
Она уже уселась в машину, расправила складки диковинной белой шубки, подняла на лоб очки и пробормотала себе под нос. Да ладно, не беда. Прилечу в Москву, поменяю в первый раз, что ли. Потом повернулась к распахнутой двери, у которой на пыточном огне горел несчастный Лавровский, и почмокала губами в воздухе, посылая поцелуй. «Димасик, пока! Я тебя очень люблю!» Потянула дверь, прихлопнула, и такси тронулось, увозя ее в сияние зимнего дня, в сверкании снегов, в шуршании лыж и веселом гомоне незнакомых языков.
«Укатила краля-то?» — спросил подошедший, прозаичный, как 2-гривенный Хохлов. «Ну, поздравляю тебя!»
«А?» — переспросил Лавровский. В голове у него шумело, и видел он плохо.
«Поздравляю тебя, Шарик!» — громко сказал Хохлов.
«Ты балбес! Ну, пошли, что ли!» И он увел несчастного в ресторан, и оставшиеся 3 дня они безостановочно пили водку, коньяк, шнапсы и граппу. И потом Хохлов еще заплатил астрономическую сумму за тот коньяк, который Димасик и его волшебница пили в номере. И это было так ужасно, так отвратительно, так гадко, что Лавровский решил было покончить с собой, но не покончил.
А как же Светка с Владиком? Что они станут делать, если он покончит с собой?
Как они будут жить? Они же не приспособленные. Владик малыш, а Светка любит песню про бригантину, носит свитера с высоким горлом и искренне считает, что делает полезное дело в том самом НИИ, где с понедельника по пятницу рисует на Кульмане линии.
Разве же оставишь их, таких слабых и беззащитных? И Лавровский не покончил с собой.